Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Марка, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой». «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели всех слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» И Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Кто из вас, братья, рискнул бы сказать: «О себе перед всеми я лучше вас всех»? Разумеется, никто. Тем не менее, до начала выборов найдутся в нашем Отечестве сотни таких, которые будут далеко не так хороши, как они говорят о себе, но перед тысячами других без стеснения и стыда заявят о себе: «Мы лучшие из лучших, выбирайте нас». А когда эти люди обманут народ, чудом будет, если храм закона не превратится в лавку, где торгуют святыней, и если из него не послышится рев скота и звон монет. Может, вы думаете иначе? Что эти самые лучшие и в самом деле пришли с намерением состряпать наилучшие законы для народа? Ошибаетесь. Они пришли не для того, чтобы дать народу нужные законы, но для того, чтобы поторговать с прибытком. Или вы думаете по-другому? Может, вы думаете, что они приходят трудиться для народа и говорить правду во имя народа? Увы, это не так. Они так устают, они столько претерпевают страхов за выборы, что для них нет ничего приятнее, как отдохнуть в парламенте. Они столько лжи наговорили за выборы, что им стыдно открывать в парламенте рот и говорить правду, чтобы не разрушать предвыборную ложь, расчистившую им путь в этот народный храм. Однако не относитесь с презрением к храму законодательства, ибо и он является народной святыней. Не презирайте ее из-за многочисленных торговцев и менял, которые щелкают кошельками и шуршат купюрами. Верьте только, что Христос сегодня поднял бы свой бич на них точно так же, как он поднял на лживых законников иерусалимских. Верьте, что Христос почел бы долгом и сегодня очистить от торгующих храма закона точно так же, как и храмы молитвы и науки. Однако Христос поднял бы свой бич и на торгующих святыней свободы слова. Сколько у нас говорят об этой святыне, сколько ревностных сторонников у нее повсюду. Каждый день вы берете в руки газеты храма свободы слова. А разве не приходилось вам иногда сомневаться в святости этих храмов? Ведь и сюда чаще приходят не для служения святыни, но ради того, чтобы проворачивать торговые сделки и качать прибыль. Жрецами этих храмов часто оказываются те, кого не терпят ни в каком другом храме, и те, у кого нет ничего нового за душой, что можно и нужно сказать людям. Говорят через газеты о старом, делая это лишь за тем, чтобы обменять слова на деньги. И те, что появились только-только на свет и начали учиться, входят в этот храм и принимаются учить всех на свете, движимые суетностью и своекорыстием. И те, кому уже ничто не свято ни на земле, ни на небе, вдруг хватаются за святыню свободы слова, но поступают так только в расчете на одну лишь выгоду. И те, кто каждый день совершенно сознательно лжет в пасквилях и памфлетах, направленных против уважаемых людей, тем самым выпачкивают грязью святыню свободы слова, хотя в словесных восторгах и заявляют, что свободу эту защищают. Но это лишь вывеска, необходимая им, чтобы побыстрее и подороже продать свой товар. И все-таки, братья, не презирайте святыню свободы слова, ведь это народная святыня. Не презирайте ее из-за многочисленных торгашей и менял, которые превратили ее в товар и предмет спекуляции. Верьте, что сегодня Христос поднял бы свой бич на них. Верьте, что Христос почел бы долгом и сегодня очистить от торгующих храма свободы слова точно так же, как он очистил храмы молитвы, науки и закона. Однако этим он не ограничился бы, ведь еще много у нас мест, из которых святость вытеснена торговлей. Назову святость брака. Знаете ли вы людей, которые торгуют этой святыней? Может, они есть среди вас? Приведу примеры такой торговли. Некто спрашивает своего приятеля, «Чего бы сейчас ты хотел больше всего?» «Жениться», — отвечает тот. «Это вовсе не трудно. В Сербии известно, женщин и мужчин поровну, так что без жены не останешься. Чем не невеста, к примеру, барышня Н? Красавица образованная и темпераментом вы схожи?» «Да будет тебе», — прерывает его наш жених. «Сколько за ней приданого?» 10 тысяч, — последовал ответ. «А мне нужно 100 тысяч. Так что кому-нибудь другому ее сватай». У этого господина, как, видимо, вправду было одно желание. Только не желание жениться, а без труда получить много денег. Жена и брак для него вещи второстепенные и случайные. Для него главное — деньги. Как и для торгующих в храме Иерусалимском, главным были деньги, а вера и молитва отодвигались на второй план. А вот еще пример. Некто спросил одну богатую госпожу, «За кого вы имеете намерение выдать свою дочь?» «За человека с положением», — был ответ. «Но, видите ли, сударыня, люди с положением чаще всего в очках и со вставными зубами. Неужели вы употребите ваше богатство, чтобы с его помощью выдать дочь за подслеповатые глаза и гнилые зубы? В конце концов, жениху моей дочери не обязательно иметь положение, но он должен быть богат.
Богат?
Вероятно, вы хотите сделать свою дочь несчастной. Подумайте, богатство будет жить с богатством. Но в этом доме любовь не поселится. Вы и вправду мечтаете о такой жизни для дочери? Ответом было молчание. Но, братья, не относитесь с презрением к святости брака. Не подвергайте сомнению его святыню из-за того, что есть немало торгашей и менял, которые и ее превратили в предмет спекулятивных сделок. Сегодня Христос и их изгнал бы тоже. Христос поднял бы свой бич и на всех торгующих святым понятием Отечества, на тех, кто пользуется его бедствиями и тяжелыми периодами, поспешно обогащаясь, на тех, кто собственное счастье строит на несчастье Отечества и наживает богатство на его бедности, на тех, кто в критические моменты истории поставляет в армию щебень вместо пшеницы и уголь вместо пороха, а сыновьям Сербии, защищающим родную страну, подсовывает испорченные продукты и гнилую одежду. В человеческом обществе торговля представляет собой нужное и оправданное занятие. Христос никогда не шел против торговавших тем, чем торговать разрешено. Вспомните, его ученики торговали рыбой, и он их за это не укорял. Однако он укорял их тогда, когда они спрашивали его, какова будет им плата за то, что они оставили свои дома и пошли за ним. Тогда он их укорял как людей, пытающихся торговать святыней, ибо настоящий последователь истины не спрашивает, сколько ему заплатят. Братья дорогие, торгуйте товаром, но не истиной, ибо если вы будете торговать истиной, Христос будет против вас. А когда Христос против вас, то с вами Иуда. Кого вы предпочитаете в союзнике, Христа или Иуду? Я вам предлагаю Христа. Торгуйте и ножами, и лошадьми, и коврами, но не торгуйте людьми, ибо люди есть храмы, в которых обитает Дух Божий. Хотя подчас те храмы и запущенные, и убогие, и сумрачные, все же в них хранятся святыни, не предназначенные для продажи. Все люди – сыны царские, сыны Божии. Помните это и не приступайте границ дозволенного в торговле. Иначе против вас будет Христос, а с вами – Иуда. Выбирайте. Торгуйте пшеницей и рисом, но не торгуйте верой и святынями веры. Святыню нельзя измерить той же мерой, какую взвешивают пшеницу и рис. Торгуйте шелками и барханом, но не торгуйте законами, ибо законы нельзя измерить той мерой, какой вы отмеряете ткань. Торгуйте по закону своей торговли, вы этим не повредите, но не торгуйте законом, ибо этим вы повредите законом. Торгуйте вином и хлебом, но не торгуйте любовью и браком. Если вы будете пытаться и любовь превратить в товар, то станете противниками Христа, ибо Христос учил, что не хлебом единым жив человек, что ему для жизни нужны еще святыни, нужны идеалы. Я специально говорю вам об этом, мои молодые друзья. Если вы услышите высказывание против торговли и торговцев, знайте, что к вам и к вашему делу это не относится. Но до тех пор, пока вы не переступили порог храма какой-либо святыни и не стали торговать ею. Если вы где-нибудь услышите, а услышите наверняка, что для торговли нет ничего святого, знайте, что слова эти не восходят ни ко времени Христа, ни ко времени великих учителей и добродетелей человечества, но принадлежат тем, у кого самыми прямыми предками могут быть торгаши из Иерусалимского храма. Если вы когда-нибудь услышите, а услышите наверняка, что в Сербии все святыни выставлены для продажи, вы понимаете это не как то, что они уничтожены, но как то, что унижены. Но поверьте мне, дорогие мои, каждая святыня может долго и терпеливо сносить унижение, ибо она бессмертна и переживет всех, кто ее унижает. Торгующие святынями умрут, но святыни останутся. Вспомните, и вера, и наука, и законы, свобода слова и брак святыни почитались народами еще в самые древние времена. Пролетели тысячелетия, многие народы сошли со сцены истории, но святыни стоят до нынешнего дня. Умерли миллионы торговавших этими святынями, но сами святыни живы. Поверьте моим словам, кто торгует святыней, тот наносит большее зло себе, чем святыне. Тот губит душу свою, затмевая святыню торговлей. Но святыня от этого ничего не делает. Если вам придет в голову торговать святынями, вспомните, что бич Христов, изгнавший торговцев и менял из Иерусалимского храма, занесен уже и над вами. Оставьте такие мысли свои, покуда бич Христов не опустился на вас. «Да как же тогда разбогатеть?» — спросит кто-то из вас, если не торговать святынями. Мне известен один ответ на этот вопрос. Если торговля святынями — единственный путь к богатству, тогда искренне желаю, оставайтесь нищими. О предках и потомках. Проповедь в день памяти Косовской битвы. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Иов сказал жене своей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Так говорит Господь Бог: «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете». Бог всеблагий на сербов разгневан из-за их смертельных прегрешений. Петер Негош, «Горный венок». Дни поражений забыть гораздо труднее, чем дни побед. Многие дни славы французы забыли, но Седан они забудут не скоро. О многих победах русские и не вспоминают, но день поражения в бою при Цусиме вошел в вечные народные календари, и оттуда его непросто вычеркнуть. Евреи все еще каждый год отмечают разорение Иерусалима, хотя победы Саула и Давида забыты. А сербское племя, кому из сербов придет в голову ежегодно отмечать победу на Плочнике или на Волчьем Долу? Никому. Эти дни победы не так известны всему нашему народу, как Видовдан, день поражения и гибели на Косовом поле. Поражение в Косовской битве 15 июня 1389 года мы, сербы, увековечили искусством, верой и политикой. Косовской битве отведено центральное место во всей нашей литературе и особенно в поэзии. Художники и скульпторы черпают вдохновение в нашей великой национальной трагедии, которая и сегодня воздействует на сербов с неослабевающей силой. Вера наша увековечила поражение в Косовской битве, причислив косовских мучеников к лику святых, которых церковь чтит и поминает на протяжении столетий из года в год, сделав этот трагический день значимее остальных. Наша политика относила и продолжает относить косовское сражение к национальным идеалам. Никакая значительная политическая деятельность в Сербии не была бы возможна, если б не получала импульса или оправдания в этом событии. Видовдан мы чтим и как политическое событие, и как православное, но больше как политическое. Этот политический памятник имеет две стороны. Одну светлую, и на ней написано «Политика единства», а другую темную, и на ней написано «Политика разъединения». Представителем политики единства был царь-святитель. Представителями политики разъединения были те крупные и мелкие провинциальные князья и воеводы, мрачные средневековые эгоисты-сладострастники, которым их собственные амбары и конюшни были дороже крепкого и мощного общенародного дома. Видовдан – самый выдающийся день сербской истории. Он видится лучше, чем любой другой. Это некая высочайшая вершина, откуда просматривается вся наша история. Но Видовдан — поистине день нашего страшного суда. Он вынес свой приговор всему тому, что последовало за ним, и тому, что ему предшествовало, и тому, что происходит в нашей истории сегодня. Этот день разделил нашу древнюю знать на две части — на героев, кто пожертвовал собой ради правды, и на трусов, что пожертвовали правдой. Этот день и сегодня, как страшный суд, для всех нас. Каждый год он приходит, разворачивая перед нами огромную картину, на одной стороне которой стоят герои и спрашивают нас: «А вы принадлежите к какой половине?» Отвечайте скорее, ибо может так случиться, что на будущий год мы не застанем вас в живых среди людей, но зато вы будете на этой картине, как и ваши предки, чтобы потомки знали, кто вы были. Отвечайте, какое царство выбираете?» И в нынешний год пришел Видов Дан с той же картиной и с тем же вопросом. Что мы ответим? «Мы выбираем царство героев», — несомненно, будет нашим ответом. Мы собрались здесь сегодня в день памяти, чтобы дать Видов Дану такой ответ. Это наша клятва, что мы вместе с великими героями, и не только на словах, но и на деле. А теперь, после такого ответа, мы можем себе позволить вопрос, который представляет интерес не только для патриотов, но и для людей вообще, где бы они ни жили. Почему сербы столетиями страдают из-за несчастных средневековых предков? Почему нынешние поляки несут наказание за грехи безумного и беспринципного дворянства XVIII века? Но оставим народы и возьмем отдельных людей. Почему добросердечный человек страдает из-за недоброго предка? Почему сын должен терпеть поношение или изгнание своего отца? Кого-то по его грехам страшная болезнь довела до совершенной немощи. Так почему же его сын или дочь должны погибнуть от той же болезни в отцвете лет, оказавшись без вины виноватыми? Кто-то растратил все свое состояние и покинул этот мир, оставив наследнику память о себе, соединенную с обязательством до конца дней выплачивать отцовский долг. Почему человек должен страдать всю жизнь, если ни в чем не виноват? Вы только представьте себе такую жизнь, единственная цель которой заключается в возврате долгов, какие наделали ваши предки. Этот вопрос всегда одинаков. Относится он к целому народу или к отдельному человеку, но те, кто привык вырывать события из общего потока жизни, не находят на него ответа и рассматривают такие страдания сами по себе, без всякой связи с жизнью. Однако такое можно осмыслить только с учетом взаимосвязанности единичного и целого. Тогда страдание окажется либо наказанием, либо лекарством. Но как может человек расплачиваться за грех, совершенный кем-то другим, будь это даже отец или сын? Как можно лечить раны одного поколения на теле другого? Разве это не абсурд? Будем считать, как считает христианство, что жизнь одного человека — только часть более высокой жизни, а все люди составляют единый живой организм, как части нашего тела составляют целое тело. И тогда станет понятно, почему потомки страдают за грехи предков. В потомках продолжается одна и та же жизнь человечества, как в ветвях и листьях жизнь одного и того же дерева.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Господи милостивый, научи всех нас Духом Твоим святым жить по воле Твоей, чтобы все мы во свете Твоем познали Тебя, истинного Бога, ибо без света Твоего мы не можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоею, и она согреет сердца наши любить Тебя. Любящая Господа душа не может не молиться, ибо она влечется к Нему благодатью, которую познала в молитве. Для молитвы нам даны храмы. В храмах служба совершается по книгам, но и храма с собой не возьмешь, и книги не всегда имеешь, а внутренняя молитва всегда и везде с тобою. В храмах совершаются божественные службы, и Дух Божий живет. Но душа — лучший храм Божий, и кто молится в душе, для того весь мир стал храмом. Но это не для всех. Многие молятся устно и любят молиться по книгам. И это хорошо. И Господь принимает молитву и милует их. Но если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь. Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве. А кто усердно молится, у того много перемен в молитве. Бывает борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями. Борьба с людьми, и во всем надо быть мужественным. И спрашивай совета опытных, если найдешь, и смиренно проси Господа, и даст тебе Господь разум за смирение. Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. А раньше я не знал, принял ли Господь молитву или нет, и почему можно узнать об этом.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц
с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.